Аллилуйя. Слава Господу. Это хорошо, что мы пожелали друг другу хороших слов. Потому что хорошие слова из наших уст, из уст верующего, это всегда как пророчество. Это всегда как слово от Бога. Иисус, Он любит каждого из нас. Бог Отец любит каждого из нас. И Он рад, очень рад, когда мы друг другу говорим прекрасные слова. И Он тогда наполняет твое сердце, наполняет твой разум, наполняет, чтобы эти слова, они были как от Него. И когда мы получаем эти слова как от Него, нам всегда хорошо. Ну, может, я расписываюсь за всех неправильно, но мне всегда хорошо, когда я говорю слова любви и получаю в ответ слова любви от ближних своих, от Бога. Мне всегда хорошо. Я надеюсь, вам тоже, да? Аминь. Слава Богу. Наш Бог, Он мудрый Бог. И Он всегда знает, как поступать, что сказать в нужное время и как что сделать. Он все это прекрасно знает. Аминь. Потому что наш Бог, Он хороший Бог. И проповедь моя так и называется сегодня. Бог великий в совете и сильный в делах. Бог великий в совете и сильный в делах. В Библии есть одна очень интересная история, которая происходила с пророком Иеремией. Это было во время вавилонского пленения. Царь Навуходоносор, он правил тогда, и они осаждали Иерусалим. Осада, она длилась, ну, длительное время. Я не говорю, когда Иерусалим был завоеван, я говорю именно осада. Осада города длилась примерно полтора года, может, чуть больше. То есть осада – это не тогда, когда тебя уже взяли в плен. Я хочу, почему я это говорю? Я хочу, чтобы вы нарисовали вот эту картину, которая происходила в тот момент, в момент осады. Осада города – это, ну, вы понимаете, да, когда ты попадаешь в плен, то, ну, какие-то есть, не то чтобы привилегии, но какие-то условия. Тебя могут там покормить, ну, где-то там в какое-то время на пытки поведут, но потом опять полечат. Но, во всяком случае, есть какая-то надежда, то есть какая-то стабильность. Ты можешь стать рабом того или иного государства, работать на государство, платить большие налоги и так далее, и так далее. Но тем не менее, но осада – это тот момент, когда враг атакует, и практически на защиту города выходят все, и дети, и старики, и беременные, и женщины, и кто-то не может. Осада – это идет тот момент давления. Момент давления, когда должен настать этот переломный момент, и тебя должны либо убить, либо взять в плен. И вот этот момент сопротивления, он самый напряженный момент. И вот эти события, о которых мы будем говорить сегодня, они происходили именно вот в этот момент, момент осады Иерусалима. И в момент осады Иерусалима, я не буду читать, это Иеремия 32 глава. Вы дома прочитайте всю главу. Я расскажу вкратце. Она большая. И это был момент, когда во время этой осады Иерусалима Иеремию взяли, его спрашивали, зачем ты, пророчество, зачем ты, ну, много чего говорили. Ну, и в этот момент Иеремия говорит, что пришел ко мне мой, ну, двоюродный брат, сын дяди моего, и говорит, купи поле, которое принадлежит тебе по праву, по наследству. Понимаете, вот в этот момент, тяжелый момент, приходит родственник и говорит, купи поле. Но в этот момент Иеремия получает от Бога откровение, что придет когда время, и в этой земле вы будете покупать землю, вы будете жить, и будет все хорошо. И Иеремия, он понимает, что приход этого родственника и предложение «купи поле, которое принадлежит тебе по праву», он понимает, что это откровение свыше, это Бог действует. Для того, чтобы показать этим актом покупки, показать, что произойдет, и вот это пророчество, оно записано в этой 32 главе пророка Иеремии. И Иеремия покупает поле, Он был не очень бедный, ну, не то чтобы и богатый, ну, Писание говорит, что он купил поле, записал в книгу и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах, и взял купчу и так далее, и так далее. То есть он практически, они заверили, это все происходило на законном уровне. То есть был там, ну, образно говоря, нотариус, который все заверил, печать положена, и Бог говорит, положи эту купчу в глиняный сосуд. То есть все было, как говорится, на государственном уровне. И вот я хочу, чтобы мы прочитали из 32 главы 17 стих, с 17 по 19 стих. Это молитва Иеремии. И он говорит, 17 стиха, «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великую силою Твоею и простертую мышцою для Тебя, ничего нет невозможного. Ты являешь милость тысячам за беззаконие отцов, воздаешь в недра детям их после них». То есть я хочу, чтобы вы уже понимали, что когда родители поступают по отношению к Богу неверно, то страдать будут их дети. Это не я придумал. Это должны знать каждые родители, настоящие и будущие молодежь. Что если мы будем искать чего-то не того, то рано или поздно на наших детях отразится то, что ты сделал неправильно. Ты являешь милость тысячам за беззаконие отцов, воздаешь недра детям их после них. Боже великий, сильный, которому имя Господь Саваоф. Великий в совете и в сильный в делах, которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его. И 27 стих, дальше пророк говорит, вот я Господь Бог, Бог говорит через пророка, вот я Господь Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня? Есть ли что невозможное для меня? Вы понимаете, Иеремия, он понимал, он очень любил Бога и имел очень хорошие отношения с Богом, он имел откровение свыше. Это не единственное пророчество, которое было через этого пророка, которое Бог давал для народа. Иеремия очень имел хорошие отношения с Богом. И многие люди, сегодняшние люди, верующие люди, они ожидают от Бога каких-то чудес и не ищут Его совет, не видят или не хотят видеть или замечать Его сильные дела. Но они хотят видеть и ожидают, и хотят видеть и получать чудеса Божьи, благословения Божьи, при этом не замечая то, что делает Бог. Не замечая те дела Божьи, которые проявляются в жизни других людей, как результат послушания Его великому совету. Поэтому я хочу, чтобы мы разобрались, что такое совет Божий. Это еврейское слово «совет», которое означает мудрость, благоразумие. Оно также означает план, замысел и намерение. И когда мы читаем, что Бог, Он великий в совете, то мы должны понимать, что Бог, у Бога есть мудрость и благоразумие. И Он хочет своей мудростью и благоразумием составить для каждого из нас план, сделать какой-то замысел для твоей жизни. У Бога есть благие намерения для твоей жизни. Когда мы говорим, что Бог, Он великий в совете, то это не просто, что Он мудрый. Это означает, что у Него есть для тебя самое правильное решение в твоей жизни, в любой твоей ситуации, в любой, в любой. Вот что значит быть, когда Бог великий в совете. Ну и сильный в делах, тут понятно, да? Что Бог, Он одним словом, а есть одно такое прекрасное слово, характеристика Бога – всемогущий. Всемогущий. Он своей могущественной рукой, Он может раздвинуть море, Он может удержать реку, Он может остановить солнце, Он всемогущий. Он создал все физические законы, мы говорили буквально недавно, да? Но все эти физические законы, которые для нашего человеческого ума это так должно быть, для Бога Он может это изменить. Мы вспоминали о законе притяжения, вы помните, да, Бог и это может изменить. Если Бог силен остановить солнце, остановить время, то и все эти законы притяжения, и законы энергии, все это в руках Божьих. И если Богу нужно будет, Он знает, как это остановить и как это изменить. То, что не подвластно человеку, подвластно Богу. Мы не должны это забывать, поэтому Он сильный в делах, Он всемогущий. Аминь. Осада, как я говорил уже, осада Иерусалима, она продолжалась долгое время. И для того, чтобы исполнилось пророчество, которое Бог дал через Иеремию, необходимо было какое-то сверхъестественное явление, необходимо было водительство Духа Божьего, необходимо было свыше какие-то откровения. Они были необходимы для того, чтобы народ Израиля в тот момент, во время осады, он мог выжить. Он мог выжить. Потому что превосходство было великим, превосходство было другой армии, оно было намного больше. И на тот момент народ Израиля, он отошел от Бога, он ослабел духовно, они не имели защиту. Но Бог, Он все-таки не оставил свой народ. Он не оставил Израиль, Он не оставил Иерусалим, не оставил детей своих. Но для того, чтобы в это трудное время, во время осады, тяжелые времена, выжить народу, как говорится, выкарабкаться из этого, ему, еще раз повторюсь, ему нужны были, необходимы просто были, нужны сверхъестественные явления, водительство Духа и откровение свыше, которое Бог явил через пророка Иеремию. То есть морально, экономически, политически страна находилась в очень тяжелом положении. То есть практически разруха была в тот момент в Израиле, в Иерусалиме. И эта ситуация, она должна нас напомнить нам, что и мы живем не в легкие времена. Потому что, может быть, кому-то и легко жить, я не спорю, но это время, оно приближается к концу. И это время нелегкое, потому что многие верующие люди, они не замечают, как их дух ослабевает, и как они перестают обращаться к тому, кто велик в совете. Они перестают обращаться и обращать внимание на дела великие Божьи. Потому что в этом мире по нарастающей возрастают беззаконие. По нарастающей. Беззаконие, безбожье, что только не творит, войны по местам и глады и моры, все, как говорил Господь. И оно все нарастает и нарастает. И я не удивлюсь, если практически христианство, оно вообще потеряет свою силу. Понимаете меня? Другие религии, приходя к власти, они просто как саранча завоевывают территории, меняют законы. Христианство, оно опустилось на очень низкий уровень, как таковое. Поэтому Церковь Божья, она как пророк Иеремия, она получает откровение свыше, она противостоит и может противостоять великому полчищу врагов. Наша брань не против крови и плоти. И то, что происходит в этом мире, это не люди правят миром. Это сатана правит балом. Понимаете меня? И направил он эту свою деятельность, я всегда говорю и не раз говорил уже, что его деятельность направлена всегда, в первую очередь, уничтожить Церковь Божью, против Церкви Божьей, и во вторую очередь, уничтожить народ Божий, уничтожить Израиль. Поэтому церковь, она является той солью, она является тем местом, где откровение приходит, где откровение и молитвы звучат, и наши молитвы, они усиливают славу Божью в небесах. Ангелы, которые стоят и противостоят силе злобы поднебесной, они приобретают силу от наших молитв. Понимаете? Это обязательно быть. И в притчах, 29 главе, 18 стих, так и написано, что без откровения свыше народ не обуздан. Без откровения свыше народ не обуздан. А соблюдающий закон блажен. Понимаете? Поэтому мы, нас Бог называет блаженными. Именно тех, кто смирил себя под Бога, кто принимает Его Слово, живет по Его Слову, и он будет получать откровение. Потому что церковь, она – это Божье творение. Церковь – это то, что утверждено Богом на этой земле. И Бог не обратится никуда, как только в свою церковь. Он не будет обращаться и давать свои откровения кому-то на дискотеке или в какие-то другие организации, или в правительственные дома, или в какие-то государственные думы эти и так далее. Рейхстаг, да, какие там в других странах, где собирается все начать. Туда откровения Бог не посылает. Но в церковь свою – да. В церковь свою – да. Поэтому и ты, и я, мы сегодня поставлены в церкви для того, чтобы иметь это откровение свыше. И чтобы церковь, она могла противостоять этой силе злобы поднебесной. В тех местах, где ты живешь и так далее. Я хочу обратить наше внимание также в Иеремии 32 глава, там же, 23 по 27 стих. Это Иеремия говорит и обращается к Богу и говорит про народ, который отошел от Бога. Он говорит: «Не стали делать того, что ты заповедал им делать, и зато ты навел на них все это бедствие, порабощение, вот это давление». И все это происходило, я еще раз напоминаю, все это происходило во время осады, во время самого трудного давления на Израиль, на народ Божий. «Вот насыпи достигают до города, чтобы взять его». И город, ну, насыпи достигают до города, когда завоевывали город, возили много земли, насыпи облаживали заборы, чтобы войско могло зайти в город. Вот насыпи, поэтому потом начали рыть вокруг крепостей, вы знаете, ров, наполнять водой их. «Вот насыпи достигают до города, чтобы взять его. И город от меча и голода, и моровой язвы отдается в руки халдеев». То есть во время осады, полтора года, в городе уже был голод. Началась моровая язва. То есть вы можете представить состояние, что происходило в этот момент. «Отдается в руки халдеев, воюющих против него. Что ты говорил, то и исполнится. И вот ты видишь это. А ты, Господи Боже, говоришь мне», говорит Иеремия дальше, обращаясь к Богу, «а ты, Господи Боже, сказал мне: купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей, тогда как город отдается в руки халдеев». И было слово Господне к Иеремии: «Вот я, Господь Бог, всякой плоти, есть ли что невозможное для меня?» То есть вы понимаете, да, вот это образ церкви. Иногда верующие люди, они уходят из церкви только потому, что обстоятельства давят. Ну что вы там говорите о каких-то благах, когда у меня дома нечего кушать? Ну что вы мне говорите тут в церкви об этой верности, когда у меня муж где-то гуляет? И люди, оставляя вот это откровение, место откровения Божье, они покидают Бога. Вот такое давление возрастает. Когда что-то происходит, мы сосредотачиваем свое внимание на том, что происходит. И весь народ и Иеремия, они сосредоточены были на этом давлении, на этой осаде. А Бог говорит, купи себе поле. То есть я хочу, чтобы мы понимали, что мудрость Бога – это не мудрость этого мира. Вы понимаете меня? Мудрость Бога – это не мудрость этого мира. То есть, говоря человеческим языком, поступки пророка, они были бессмысленны и глупы во всех отношениях. Он купил это поле, он идет осада, а он идет, нанимает этого, ну, образно говоря, нотариуса, чтобы заверить это все, свидетели берет, купчую запечатает. Это все происходило в какое-то время. Это не действие одного там момента. Это надо было назначать какие-то термины, встречи. То есть надо было, тот занят в этом момент, того, война идет, все это идет. Это суета, все, и надо было это все сделать. И Иеремия, он это все делал. И по-человечески, я еще раз говорю, все его поступки, они были как бы бессмысленны в это время. Они выглядели даже глупо. Но они были диктованы Богом. И Иеремия беспрекословно исполнял каждое повеление Бога. Потому что он понимал уже тогда, что Бог избрал немудрое, и что немудрое Божье, оно премудрее человеческого разума. Он понимал, что разум Бога, он неисследим. Разум Бога неисследим. И Бог поступает так, как Он знает поступить. Потому что Он великий в совете. И Он сильный в делах. И есть ли что невозможное для Него? И Бог показывает, что немощное Божье, оно сильнее человека. То есть, другими словами, если ты слабый, но Божий, то ты намного выше того, кто сильный, но мирской или душевный, как мы говорили недавно. Вы понимаете? И Писание в первом послании к Коринфянам, апостол Павел, обращаясь к церкви, он также узнал эту истину, он прочувствовал эту истину, имея откровение свыше. В первом послании к Коринфянам 1:25 он так и говорит: «Потому что немудрое Божье премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков». И дальше в этом послании, он там, вы дома можете почитать, он говорит, что Бог избрал немудрое мира, чтобы постыдить мудрых, и избрал немощное мира, избрал Бог, чтобы посрамить сильных. То есть речь не идет о том, что Бог избирает, что мы с вами глупые, или дурачки какие-то, и Бог нас избрал как дурачков. Нет, абсолютно мы не глупые, потому что мы услышали Божий призыв, и мы приняли эту Божью мудрость подчинить себя Богу, и своим смирением перед Богом мы и противостоим этому миру. Смирением Богу ты противостоишь этому миру. Понимаете? Разве для Бога есть что невозможное? Разве Бог не может остановить войну? Разве Бог не может остановить падение экономики в какой-либо стране? Может. Может. И если церковь будет восставать, если церковь будет противостоять, то и Бог будет это делать. И не просто так в каких-то странах или, может быть, даже в Германии экономика падает. А причина тому – ослабевание церкви. Не потому, что там истощаются природные ископаемые. Что угодно могут говорить сегодня новости. Что угодно они могут говорить, чтобы манипулировать народом. Но без откровения народ не обуздан. Не обуздан. Обуздать – это значит поставить удела и быть управляемым кем-то. И вот это откровение свыше, оно одевает на тебя Божью уздечку, чтобы Бог мог управлять и чтобы ты мог идти правильным путем, потому что Он великий в совете. Он может наставить тебя туда, куда надо наставить. Поэтому принципы и законы Бога – это абсолютно не принципы и законы этого мира. Это абсолютно, абсолютно противоположные принципы. То, что Бог говорит нам делать в наше время, оно может не соответствовать, как я уже говорил, ни экономике, ни политическим взглядам, ни социальным взглядам. Оно абсолютно не соответствует пониманию этого мира. Но если мы будем поступать по логике этого мира, мы не сможем исполнять Слово Божье. Если мы будем принимать то, что нам навязывает этот мир, мы не сможем поступать то, что говорит нам Бог. Поступать так, как говорит Бог. И однажды Иисус, наставляя своих учеников, ну вы знаете, когда Он ходил, наставлял учеников своих, за Ним всегда ходило множество народа. И среди этого множества народа всегда за Ним следовали какие-то фарисеи, книжники. Они всегда следовали, чтобы найти какой-то компромат на Христа, чтобы найти какие-то подковырки, чтобы где-то что-то... Они любили спорить, это до сих пор в Израиле, в народе Израиля есть такая тенденция. Они любят спорить. И вот эти вот книжники, фарисеи, они всегда ходили за Иисусом, чтобы не просто слышать истину, а чтобы найти в истине какое-то противоречие и доказать, что Он не прав. И вот однажды Иисус, проповедуя, наставляя своих учеников, в Евангелии от Луки, в 16 главе, 15 стих, мы читаем, что все слышали фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над Ним. То есть, вы понимаете, вот это общество, которое ходило, они еще ко всему были еще и сребролюбивы, то есть они были в чем-то заинтересованы, они были чем-то заинтересованы. Не так истинной, они бы имели страх, в принципе, и сегодняшний Израиль также, эти религиозные верующие, они боятся потерять власть. Они боятся потерять привилегии, они боятся чего-то, еще чего-то, и поэтому они готовы идти на всякие, не совсем конченые, а может и конченные преступления, но они готовы совершать какие-то беззакония ради того, и находят в своих талмудах, находят в своих книгах, что так надо, так Бог сказал. Они очень умные спорщики. Вот точно такие они и были во времена Иисуса Христа. Благословен народ Израиля. Я не хочу их обидеть. Я просто хочу, чтобы Бог им наполнил мудростью сегодня, в наше время. И вот он говорит, слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над Иисусом. А он сказал им, вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Вот вы понимаете, вот человеческий взгляд. И вот сегодняшняя церковь, она также пытается что-то показывать, себя показывать. Верующие люди пытаются себя показывать, свою праведность. Но я еще раз говорю, можно обмануть друг друга, можно обмануть своего пастыря, Бога никто никогда не обманет. И поэтому, когда верующие люди делают только показательно это, они могут обмануть, они могут создать вид для пастыря, для ближних, для других людей, но для Бога они не создадут никакого вида. И у них не удастся, ни у кого не удастся обмануть Бога. Никому не удастся, как говорится, навешать лапшу Богу, что или оправдывать себя. Бог недвусмысленно говорит, что высоко у людей, то, что люди считают это мудрым, там, хитрым, мудрым, каким-то еще, то в глазах Бога это все мерзость. И если мы будем думать только о сегодняшнем дне, то мы упустим то, что нам принадлежит по праву и по наследству. Если бы Иеремия думал только о том событии, что происходит в Израиле в тот момент, он бы не получил это поле. Он не знал, зачем оно ему, когда идет осада и когда превосходство врага абсолютное превосходство. И он не знал, зачем. Он, я думаю, что у него такие были мысли, зачем мне это поле. Сейчас нас завоюют, оно все будет забрано, мы будем в плену. Зачем оно мне надо? Иногда к нам, к верующим людям сегодняшнего времени приходят эти мысли, но мы в этой мысли остаемся. Но Иеремия, даже задавая, если задавал этот вопрос сам себе, то он знал, что Бог, он великий в совете и сильный в делах. Его молитва, которую мы вот читали, она свидетельствует о том, что Иеремия знал это. Он говорит, ты великий в совете и сильный в делах. И нет ничего для тебя невозможного. Вот нам надо, прежде чем, когда мы думаем о чем-то, мы должны всегда помнить о том, что Бог великий в совете, что все человеческое, оно временно, что все человеческое, оно может быть не совсем мерзость перед Богом, но оно не интересует Бога. Поэтому мы должны понимать, что, еще раз говорю, что если мы будем думать о сегодняшнем дне, мы упустим то, что нам принадлежит по праву и по наследству. То есть, другими словами, откровенно говоря, мы можем потерять Царство Небесное. Возможно, Иеремия мог бы использовать эти деньги, которые он купил в поле. Он мог бы использовать эти деньги для каких-то более важных целей. Он мог бы купить там воду или пищу, потому что мы читали, мы видим, был голод, была язва. Он мог бы использовать эти деньги для более нужных целей. Вот, да, вот наше человеческое мышление. Когда у тебя беда, и кто-то приходит тебе и говорит, купи холодильник, а у тебя ни еды, ни денег, ничего нету, ты такого человека просто выгонишь его. Ты говоришь, зачем мне твой холодильник, у меня хлеба нету. Вы понимаете, да, ситуацию? И вот это вот момент, приходит к нему его родственник и говорит, купи поле. И Иеремия покупает вопреки человеческой логике. В трудное время. Но он понимал, что если бы кто-то чужой купил эту землю, и да, он бы потерял вот это наследие, которое принадлежало ему по праву. Но он знал, что это было откровение свыше, и он понимал, что если кто-то чужой купит эту землю, то Иеремия потеряет наследие. То есть, если то, что Бог задумал, то, что он в своем совете решил сделать для народа Израиля, оно лучший вариант. Лучший вариант. Сам пророк, он, в принципе, он не дожил до окончания вот этого 70-летия, и пленение в Вавилоне, но этот поступок, он, именно этот поступок, он был живой иллюстрацией для нас с вами. Живой иллюстрацией того, что Слово Божье, оно всегда исполнится. Оно всегда исполнится. Не исполнится через тебя, Бог его исполнит через другого. Но ты потеряешь наследие. Если Слово Божье не исполнится через эту церковь, то оно исполнится через другую церковь. А мы потеряем его благословением, потеряем его присутствие, его духом и так далее, и так далее. И точно так в жизни каждого из нас, в жизни каждой семьи, в индивидуальной жизни каждого из нас. Поэтому, когда ты руководим обстоятельствами, а не Словом Божьим, когда твоя цель – это комфорт, покой, удобство, удовлетворение плоти, или другими словами, когда ты не руководим откровением, ты упускаешь волю Божью. Ты упускаешь волю Божью из своих рук. Но мы знаем, что Писание говорит, что воля Божья, она какая? Кто помнит, какая она? Аминь. Вот как хорошо знать, какая воля Божья. И что, а что значит благая, угодная и совершенная? Никто не может придумать ничего лучшего для тебя. Никто не может дать тебе больших благ. Понимаете? Это Бог, который великий в совете и сильный в делах. Он определил для тебя эту благую, совершенную и угодную волю свою, чтобы она исполнилась в твоей жизни. Поэтому я еще раз говорю, когда мы руководимы обстоятельствами, а не Словом Божьим, и когда у нас есть цель, не Божья цель, комфорт, покой, удобство, какие-то различного рода удовлетворения, мы упускаем волю Божью. Вот так она есть, она дана нам. Мы пришли в церковь, Бог возлюбил, дал. Это как ты пришел на рыбалку и поймал рыбу, в мокрые руки взял ее, трудно удержать. Она ускользнет. Поэтому быть руководимым Божьим откровением это необходимо для каждого верующего человека, для каждой церкви. Должно быть руководство Божьим откровением. Вы понимаете, это если сравнить, это как свет фар в машине. Машина едет и светит фарами, да? И когда машина едет, вот скажите, впереди какие-то ямы, какие-то ухабы, и когда фары попадают на свет, ямы сразу исчезают, правда? Или никуда они не исчезают от света фар. Но свет фар тебя предупреждает, что там яма. И вот эти откровения свыше, они предупреждают нас, как правильно пойти и как поехать, чтобы не попасть в эти ямы, чтобы ты мог объехать, чтобы ты мог притормозить, где надо дать газу, где надо. Понимаете, это такой образ. Поэтому мы должны быть руководимы Божьим откровением для нашей же безопасности, для наших же благословений, для нашего же будущего и для будущего наших детей. Это то великое наследие, которое мы должны передать своим детям. Поэтому нужно сделать сегодня соответствующий вывод. Мы должны смотреть на будущее через призму Слова Божьего. На наше будущее. Я не говорю о далеком будущем и о небесах. Но ты должен смотреть на свое будущее. Даже на выход, сегодня выход из церкви, ты уже должен смотреть через Божье Слово. Это должно стать частью нашей жизни, так жить и так поступать. Уповать на Бога, во всем искать Его лицо, во всем искать Его голос, потому что нету другого совета, который мог бы дать тебе человек, нету другого наставления более правильного, чем может дать Бог. Нету, ни один из людей не может этого сделать. Поэтому смотри на будущее через призму Божьего Слова. Иеремия, он действовал в этой ситуации, во время этой осады, он действовал так, как будто бы он был твердо убежден в Слове Божьем. Ну, не как будто, а он так и действовал, что он был убежден в Слове Божьем. И вот это его действие, на первый взгляд, глупые и ненужные, они показали твердость убеждения Иеремии, что его убеждения, они основаны на откровении Слова Божьего, на Слове Божьем. Понимаете меня? И он был убежден, что если Слово Божье, оно дано для будущего Израиля, то и ты сегодня будь убежден в том, что если Бог сказал, что благословлю и спасешься ты и дом твой, и благословлю тебя и твои поколения, то Бог сдержит свое слово. И если твои родственники не спасаются, то не потому, что Бог слаб, а потому, что ты еще потерял или не восстановил, или не создал эти отношения с тем, кто великий в совете и сильный в делах. А может быть и создал, и все это делаешь, но что-то не происходит, то он сильный в совете. И он знает, когда коснуться сердца твоего родственника, или как изменить твоего шефа, или твоего коллегу, или еще чего-то, или соседа. Поэтому мы должны понимать, что когда эти события, которые происходили с Иеремией, это как прообраз сегодняшней церкви, это как прообраз сегодняшней семьи, это как прообраз твой индивидуальный образ. Понимаете меня? Поэтому Слово Божье, это есть Библия, и оно как инструкция к жизни. Это Слово, это Библия, и оно дается нам как инструкция жизни, к жизни. И часто вот мы так привыкли, особенно наши славянские народы, так скажем, да, мы же так привыкли, что мы, когда покупаем какой-то предмет, мы сначала его собираем, делаем, пока не что-то не сорвем, резьбу не сломаем, что-то, потом начинаем читать инструкцию. Сталкивались с таким, да? Вот бывает же такое. Вернее, в основном такое, а бывает и не такое. А Слово Божье, к сожалению, мы иногда начинаем познавать тогда, когда уже все прожито, когда часть жизни прожита, когда что-то потеряно, когда дети уже в миру, когда родственники уже утверждены в этом мире, уже утверждены в своих компаниях где-то. И мы начинаем читать Библию, понимаете? И Бог хочет, чтобы эта инструкция, эта Библия для нас, Слово Божье, чтобы мы с малого детства своих детей пропитывали этим Словом. Что если у нас, если мы столкнулись с этой проблемой, то Бог хочет, чтобы наши дети, они забыли эти проблемы, чтобы они в Слове Божьем возрастали просто. Это, конечно, неприятно. У меня тоже есть родственники, и тоже есть знакомые, и друзья, которые потеряны для Царства Божия. Ну, на сегодняшний день. Я не говорю, что будет завтра, я не знаю. Но это неприятно. Потому что когда-то в свое время и мы были неверующие, и мы жили по-мирски, не открывали эту инструкцию. Но если бы с детства я жил и был верующий человек, то многие мои друзья, наверное, были бы уже тоже бы верующими. Но мы друг друга утверждали в грехах, утверждали в этом мире, утверждали в каких-то делах, может, и безбожьи утверждали друг друга. И когда я открыл Библию, я понял, но многие из них уже опоздали и не хотят это понимать. И родные, и друзья. Поэтому мы должны иметь веру в Божье Слово и инвестировать свою жизнь, инвестировать свои финансы, инвестировать свое время в эту жизнь, в жизнь по Слову Божьему. И согласно этому Слову, в эти нелегкие времена, понимаете меня? Независимо от того, что продукты дорожают, все дорожает, зарплата практически не поднимается. У нас подняли зарплату на 2 евро. Подняли зарплату. А цены в итоге возросли. Что если я стал за месяц получать на 200 евро больше, то тратить приходится теперь не так, как раньше, а на 500 евро больше. И в итоге ты, хоть и зарплата поднялась, но ты все равно идешь в трудностях вот в этом, ну, образно говоря, выживании. И казалось бы, что мне не хватает, все. Не буду отдавать. Знаете, первое, о чем думает верующий человек, когда ему не хватает финансов. Первое, он сразу начинает думать, может, десятину не отдавать. Или лучше вообще уйти из церкви. Понимаете, вот даже в трудное время мы должны сохранить эту верность Богу. Мы должны сохранить эту верность. Как бы тебе не было трудно, как бы не распадала экономика, как бы не росли цены, но останься верен Богу до конца, как это делал пророк Иеремия. Он жил этим откровением. Он инвестировал свою жизнь. Он инвестировал свои финансы в Слово Божье, потому что он жил по Слову Божьему. Он, да, я понимаю трудные времена, я понимаю, у нас в семьях бывают проблемы. Но тем не менее. И пророк Исаия в 3 главе, с 10 по 11 стих, он говорит: скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих. Вы понимаете, тут очень такой интересный, такой деликатный момент. Скажите праведнику, что он будет вкушать плоды дел своих. То есть Бог не говорит, что скажите праведнику, что мои дела будут, он будет вкушать от моих дел. Он говорит, что скажите праведнику, что именно от своих дел он будет вкушать. Не от Божьих дел, а от своих дел. Почему? Почему Бог говорит именно так? Потому что праведник, он не может делать дела свои. Он делает дела Божьи. Любое его действие, оно соответствует делам Божьим. Поэтому Бог говорит, от его дел он будет вкушать. И один человек сказал, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот и мы, верующие люди, мы должны понимать, что мы сами себя, сами себе устраиваем нашу праведную жизнь. Основа нашего строительства – верность. Основа нашего строительства – смирение. Основа нашего строительства – повиновение. Основа нашего строительства – единство. То есть, все, вот в этой книге все есть. Все есть. И Бог убережет тебя от всякого падения. Потому что эту книгу можно, можно так прообразно сопоставить с парашютом. Если у парашютиста парашют есть, он не принесет ему ничего, если когда он прыгнет с самолета. Он разобьется. Для этого надо открыть парашют. Элементарно. Если ты хочешь, чтобы Бог тебе говорил или что-то делал, открой. Открой инструкцию и живи по этому. Сделай правильно и все в свое время. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, то есть дел праведных. Праведник не может делать дела неправедные. Если он делает дела неправедные, он лишает статус праведника. Он становится неправедником. Он становится беззаконником. А беззаконнику, 11 стих, горе, ибо будет ему возмездие. За что? За дела рук его. Просто. Бог, он прост. У него нету каких-то заумностей. У него нету каких-то логических там умозаключений. Он не применяет, где не надо, научные какие-то эффекты или еще что-то. Он прост. Понимаете? Он великий в совете и сильный в делах. И нет ничего невозможного для него. Нет ничего невозможного. Он может повелевать всякой силе злобы поднебесной. Он может повелевать всякой болезни. Он может повелевать, он есть царь, он всемогущий. Мы должны это помнить. Решая дела рук своих, когда мы решаем свои проблемы, свои дела, какие-то, может, невзгоды в твоей жизни, мы их должны решать на основе Слова Божьего, на основе откровения Божьего. Потому что без откровения мы будем необузданы, неуправляемы. В любых делах, в семейных делах. У тебя в семье какие-то, может быть, какие-то передряги. Обратись к Богу. Что не так? Где правильно? И поступай так, как правильно, по Слову Божьему. Но у нас иногда есть свои утверждение. Так жили наши деды, так жили наши родители, и так должны жить мы. Нет. Дорогие мои, надо думать не о прошлом, хотя без него и нет будущего, но надо учиться на этом. И думая о прошлом, мы должны видеть будущее. А наше будущее – это передать нашим детям то великое наследие, а не так, как жили деды и прадеды. А изменить себя, чтобы были изменены твои дети. Изменить себя в какой-то, может, сфере твоей жизни, чтобы дети, глядя на это, стали тоже праведниками. А как мы можем изменить себя? Только если мы увидим Бога, что Он великий в совете и сильный в делах. Аминь. Весь Божий народ да скажет аминь.